Бабматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приговор главному редактору «Химкинской правды» Михаилу Бекетову. Расследование нападений на журналистов в Москве и Подмосковье. Нападение на крестьян в Ираке. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. В подмосковном городе Химки суд сегодня вынес приговор главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову. Его приговорили к штрафу в размере 5000 рублей по обвинению в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. Химкинский мэр счел оскорбительными высказывания Бекетова в одном из интервью. Бывший главный редактор газеты публиковал критические статьи о работе мэрии и проекте строительства автотрассы через Химкинский лес. Защита Михаила Бекетова обжалует решение мирового суда. Коллеги Бекетова и правозащитники называют приговор несправедливым, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Мировой суд Химок признал Михаила Бекетова виновным в клевете, но освободил от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Представитель главы администрации Химок Анжела Думова заявила, что считает приговор суда законным и обоснованным, и обжаловать его не будет.
Мы требовали только признать, что это порочащая честь и достоинство, не соответствующая действительности. Приговор мы не будем обжаловать.
Не будут обжаловать.
Приговор по закону.
Сторона защиты, наоборот, готова в этом деле дойти до суда по правам человека в Страсбурге. Об этом заявил адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов.
Естественно, мы будем обжаловать до максимально возможных инстанций, вплоть до Европейского суда, если в России мы не найдем справедливость и понимание. Если люди будут бояться получить наказание по статье 129 УК и будут бояться что-то освещать и о чем-то говорить, то с борьбой с коррупцией в Российской Федерации будет покончено в ближайшее время. Вот это мое мнение.
Расследование нападения на Бекетова идет?
Приостановлено дело. То есть там ничего нового не происходит.
Была видеозапись?
Ну, якобы она не подлежит идентификации. Там камеры были так направлены, что ничего не видно.
Андрей Столбунов добавил, что будет добиваться оправдания Михаила Бекетова. Напомню, что днем ранее сам Владимир Стрельченко, глава администрации Химок, впервые появился в зале суда. Он заявил, что не видит оснований отзывать иск против журналиста и выразил готовность помочь в поиске преступников, которые искалечили Бекетова. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова так прокомментировала решение Химкинского суда.
Сегодняшнее решение суда по Мише Бекетову – это такой большой смачный плевок в лицо общественности. И на сегодняшний день я считаю, что вот это вот решение, оно демонстрирует, насколько у нас наша судебно-правоохранительная система издевательская. И все заверения, да, президента, что вот будут какие-то расследования по Кашину и прочее. Вы знаете, я считаю, что это просто чистой воды. Ну вот, понимаете, посмотрите, как с Бекетовым, да, изуродовали человека – судят, а по нему дело остановлено. И все. Так что на самом деле нечего и рассчитывать на то, что у нас будут какие-то решения по Кашину, по Фетисову, по Бекетову. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас только против нас работает вот эта система.
Лев Пономарев, один из авторов обращения к президенту Медведеву с призывом отстранить мэра Стрельченко от работы на время расследования нападения на одного из активистов движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова, назвал решение мирового суда в Химках ангажированным.
Он абсолютно несправедливый и ангажированные. К сожалению, это, если московские суды назвали Мосгорштаб, то тем более это, наверное, относится к химкинским судам. И поэтому решение я не удивлен тем, которые... Но, конечно, я удивлен некоторой наглостью. То есть давление продолжает оказываться, и вообще говоря, этим занимается уже и совет при президенте. И если бы они обращали внимание на дуновение свежего ветра, условно говоря, из Кремля, то они бы приняли другое решение. Я абсолютно в этом уверен. Обвинение, которое по клевете... Есть практика Европейского суда. Они могли бы, опираясь на практику Европейского суда, сказать, что чиновник должен не рассматриваться, такого рода процесс не должен рассматриваться как с простыми гражданами, что чиновник публичный человек. Несколько решений есть Европейского суда, который фактически убирает любое обвинение в клевете, когда обсуждается государственный деятель.
Лев Александрович, несколько обращений было к президенту по поводу Химок. Очередное направлено накануне, 9 ноября, под названием «Прекратить прекратить насилие в Химках.
Мы говорили о том, что десятки преступлений, которые в Химках произошли, мы дали список этих преступлений. Так вот, десятки преступлений, не расследованные, в том числе убийства в Химках по политическим причинам. А так как это не расследовано, то мы потребовали, чтобы президент снял начальника городского отделения МВД, первое. Второе, снял прокурора района и снял начальника ФСБ округа Химки. Такое обращение было сделано.
Но реакции не было никакой.
Реакция, пока я вот ответа я не получил.
Руководитель службы информации Фонда защиты гласности Борис Тимошенко полагает, что дела по 129 статье Уголовного кодекса «Клевета» в современной России – средство психологического давления на журналистов со стороны чиновников.
Эта история этой статьи 129 довольно интересная. В 90-х годах она практически, не можно говорить о том, что не применялась, поскольку доказать умысел было невозможным. После 2000-го ситуация изменилась, как-то так вот эта проблема ушла. Этот умысел стал считаться само собой разумеющимся. И практически, ну вот я не помню, чтобы были случаи оправдательных приговоров. Собственно, и по этому конкретному делу, по Стрельченковскому, тоже особых сомнений не было. Тем более в первой инстанции, в мировом суде, там все было понятно. Удивило другое. Удивило то, что прокурор просил 3000, а суд оказался еще прокурористее прокурора. Остановился на 5000. Конечно, все это не укладывается в голове. Тут здравого смысла никакого нет. Хотя, с другой стороны, все объяснимо. Суд в Химках, естественно, что решение в пользу главы города принято. Удивляет еще и другое. Сама позиция Стрельченко. Удивляюсь мужеству, в кавычках, этого человека, который мог себя так вести при виде Михаила. Любой, на мой взгляд, нормальный человек, естественным образом бы просто-напросто любой ценой прервал бы этот процесс. По крайней мере, хотя бы не позорился.
Борис Михайлович, ну а много в России подобных дел по обвинению в клевете журналистов?
Да, вы знаете, достаточно много. Достаточно много. Эта статья стала популярной. И, может быть, даже не потому, что за нее строгое наказание. Потому что, как правило, наказание бывает не связано с лишением свободы. Но дело в том, что, во-первых, эти процессы довольно длительные. И сам факт существования уголовного дела, он уже действует на журналиста как ограничение. Ну, во-первых, это и подписка о невыезде, как правило, не поедешь. Во-вторых, само это вот ощущение, что идет процесс. То есть это можно считать способом психологического давления на журналистов. Я в этом абсолютно убежден.
Борис Тимошенко добавил, что защита Михаила Бекетова обжалует приговор Химкинского суда 13 ноября. В этот день, ровно 2 года назад, на Бекетова было совершено нападение, в результате которого он стал инвалидом. Расследование дела о нападении на журналиста в данный момент приостановлено в связи с тем, что не установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Михаил Саленков, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей мы поговорим о деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и на других журналистов в Москве и в Подмосковье. Вас ждет также репортаж из Петербурга, где в редакцию петербургской интернет-газеты «Фонтанка» пришли милиционеры, находящиеся в розыске по подозрению в том, что они пытали человека, который после этого скончался в больнице. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». А сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд подмосковных «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей за клевету в отношении главы городской администрации. При этом суд освободил Бекетова от уплаты штрафа. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации в медикаментозном сне. Журналист подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук категорически отрицает версию следствия о том, что он инсценировал нападение на себя. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли и 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан. Иран готов к переговорам с 6 державами, но не по ядерной проблеме, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Как возродить у россиян чувство исторического достоинства». Гостем программы будет директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей. Уголовное дело о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина передано в производство Главного следственного управления. Кашин, избитый в Москве 6 ноября, продолжает находиться в отделении реанимации 36-й Московской городской больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В первые дни ноября жертвами жестоких нападений в столице и в Подмосковье стали несколько журналистов и общественных активистов. Один из них, эколог Константин Фетисов, также до сих пор находится в реанимации после жестокого избиения 4 ноября. Ноября в Химках. Следствие ни по одному из происшествий не предложило окончательных версий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Избитый в ночь на 6 ноября в дворе собственного дома на Пятницкой улице в Москве журналист Олег Кашин продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна. Информация о том, что он пришел в сознание, появившаяся в некоторых средствах массовой информации днем со ссылкой на источники в больнице, супруга Олега Кашина Евгения Милова опровергла.
Самая главная информация заключается в том, что вот эта вот информация, которая неизвестно откуда попала в интернет относительно того, что Олега разбудили, она неправдива. Олег, да, продолжает находиться в медикаментозном сне. Там из того, что я знаю, ну вот там есть какая-то положительная динамика, но при этом врачи все еще считают нецелесообразным его будить.
Сегодня консилиум врачей принимает решение по дальнейшему лечению журналиста. Ранее его два раза прооперировали. Врачи также констатировали, что до нормы понизилась температура. По факту нападения на Олега Кашина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» группой лиц. Основная версия следствия – профессиональная деятельность журналиста. На допросах уже побывали около сотни человек, коллег Кашина, его знакомых, возможных свидетелей нападения. Следователи просматривают записи видеокамер, как расположенных на месте нападения на Пятницкой, так и работающих на ближайших станциях метро. Журналисты уже говорят о статьях в газете и интернет-блогах, где писал Олег Кашин. Их содержание могло стать причиной нападения. Об этом идет речь в обращении оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова. Они выступили с требованием вызвать на допрос первого заместителя администрации президента Владислава Суркова. Рассказывает Борис Немцов.
Все версии, которые существуют в отношении покушения на Кашина, точнее в отношении заказчиков этого покушения, завязаны прямо или опосредованно на господина Суркова. Первое – это Турчак, губернатор Псковской области. Турчак угрожал Кашину после того, как он его там оскорбил. Турчак, собственно, стал губернатором благодаря усиленной поддержке Суркова, который его двигал на этот пост. Вторая версия – это Якименко. Это тоже выкормыш Суркова. Олег Кашин написал про склонности Якименко к педофилии, что, конечно, не могло не взбесить Якименко, зная его злопамятный характер. Третья версия – это «Молодая гвардия». Это организация, созданная Сурковым, молодежное экстремистское крыло «Единой России». Эта организация опубликовала на своем сайте статью «Журналисты-предатели должны быть наказаны». Там была фотография Кашина со штампом «Будет наказан». Сурков лично курирует и эту организацию, и ее печать на официальный орган, сайт «Молодой гвардии». Наконец, последняя версия Химки. После того, как Медведев распорядился прекратить вырубку, курирование Химок было поручено Суркову. Кашин, как известно, брал интервью у одного из лидеров антифашистов. Сурков, как известно, организовывал борьбу с этими самыми группировками молодежными анархистов и антифашистов. Поэтому, во-первых, мы настаиваем на том, чтобы его допросили вместе с Якименко. И мы считаем, что если следствие не будет допрашивать этих господ, то верить в достоверность данных, которые они рано или поздно обнародуют, будет очень трудно. Во-вторых, мы требуем немедленной отставки Суркова и Якименко как людей, ответственных за тот гнусный, абсолютно затхлый и нетерпимый климат ненависти, который они создали в отношении гражданских активистов, журналистов и правозащитников.
Неизвестные напали на журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина в ночь на 6 ноября и зверски избили его. Кашину сломали челюсть, голень, пальцы рук. Ранее 4 ноября в подмосковных Химках неизвестные избили активиста партии «Правое дело», защитника химкинского леса Константина Фетисова. Он также попал в реанимацию. Следователи не исключают, что нападение связано с его общественной деятельностью. Расследование этого уголовного дела взял под личный контроль глава подмосковной милиции Николай Головкин. Также в подмосковном Жуковском в ночь на 8 ноября двое неизвестных напали на редактора газеты «Жуковские вести» Анатолия Адамчука. В ГУВД, однако, сегодня заявили, что рассматривают версию инсценировки нападения. В отношении Адамчука возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Сам журналист называет версию следствия абсурдной. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В редакцию петербургской интернет-газеты «Фонтанка» пришли милиционеры из РУВД Московского района города, находящиеся в розыске по подозрению в том, что 6 часов подряд пытали человека, после этого скончавшегося в больнице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями старший лейтенант Илья Гальчук, старший лейтенант Дмитрий Ситников, старший лейтенант Игорь Семенов, лейтенант Александр Саенко, лейтенант Сергей Лючутенков, лейтенант Руслан Ишталов – вот имена милиционеров, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, превышение должностных полномочий». Это было сделано после того, как в 26-й городской больнице скончался по заключению врачей от пыток и побоев 28-летний молодой человек по фамилии Вержиковский, незадолго до этого задержанный оперативниками вместе с его подругой по подозрению в мошенничестве. В средствах массовой информации прошли сообщения, что Вержиковского пытали в милиции 6 часов подряд, выбивая показания. Диагноз врачей был страшен – закрытый перелом, вывих правого плеча, закрытый перелом левого плеча со смещением обломков, серия судорожных припадков, галлюцинаторный синдром, отек головного мозга, интоксикация, пневмония. Все это время в прокуратуре говорили, что человека избили неустановленные сотрудники милиции, и вот теперь они явились в редакцию «Фонтанки», назвали свои имена и рассказали о фактах, которые, по их мнению, совершенно меняют картину трагедии. В частности, о том, что первая телефонограмма от 4 октября из 26-й больницы, переданная устно по телефону дежурному 12-го отдела милиции, зафиксировала, что доставлен гражданин Вержиковский, диагноз токсическая энцефалопатия, эписиндром, состояние после серии судорог, хронический гепатит С, ВИЧ от 2000 года, состояние средней тяжести, помещен в реанимацию. Но ни о каких страшных травмах здесь речи нет. Заместитель главного редактора интернет-газеты «Фонтанка» Евгений Вышенков, сам работавший в угрозыске, говорит, что у него зародились сомнения в полной виновности оперативников, еще когда он увидел фотографию избитого.
Когда что-то происходит, мы мгновенно верим в ужас. И если завтра нам скажут, что сотрудники милиции кого-то ели, то мы в это тоже поверим. Мы доведены до такой степени, прежде всего, конечно, поведением всей системы МВД, разумеется.
А могли ли они рукоприкладствовать на уровне затрещин, психологического некорректного воздействия и так далее? Они могли. Но мне кажется, что с 4 числа по 10 вот эти все чудовищные травмы, они к ним не имеют отношения. Это не значит, что теперь им надо поставить памятник. Но это значит одно. Любой проступок, любая негативная информация о милиционере, она будет априори верной. И мы тебе сами скажем, что мы вообще разбираться не хотим. Если нам говорят, что очередной милиционер чудовище, значит это и есть. Это опасная вещь.
Среди фактов, приведенных милиционерами, есть и записи камер наблюдения, на которых видно, что погибший выходит из здания милиции самостоятельно, завязывает шнурки, то есть делает то, что вряд ли было бы возможно с такими травмами. В рамках своего журналистского расследования «Фонтанка» получила и комментарий начальника петербургского ГУВД Владислава Петровского, который тоже считает, что нужно восстановить картину трагедии посекундно и не обвинять милиционеров априори. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты сетуют на дисбаланс в мировой торговле, в то время как ведущие торговые партнеры США обвиняют Вашингтон в манипуляции своей валютой. Сюжет, который может завершиться неожиданным противостоянием на саммите «Большой двадцатки» в конце недели в Сеуле, наметился на 4-й день азиатского турне президента Обамы. Во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Индонезии Барак Обама призвал партнеров по «Большой двадцатке» создать условия для более сбалансированной международной торговли, которая, по его словам, приведет к глобальному экономическому росту. Президент упрекнул непоименованные страны, которые, по его словам, сохраняют огромный положительный баланс в торговле и манипулируют курсом своей валюты, стремясь сохранить это преимущество. Заочный объект критики президента Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что монетарная политика Федеральной резервной системы может подорвать глобальную экономику и привести к раздуванию ценовых пузырей на фондовых биржах. К числу критиков США присоединились Германия, Бразилия и Россия. В сторонники президенту Обаме удалось привлечь Индию, чей премьер-министр после встречи с президентом совершенно неожиданно для специалистов объявил, что он понимает мотивы действий американского центрального банка. Тем не менее, на саммите Большой Двадцатки, где, как поначалу ожидалось, Китай станет объектом всеобщей критики и давления за свою валютную политику, намечается совершенно новая коллизия – противостояние Соединенных Штатов и успешных экспортеров. Что такое сбалансированная торговля, о которой говорит американский президент? Евгений Аронов попросил прокомментировать заявление президента и аргументы критиков США, американского экономиста, сотрудника Вашингтонского института мировой экономики Уильяма Клайна.
Термин «сбалансированное развитие мировой экономики» означает устранение перекосов, существующих на нем в глобальной торговле. Конкретно, это потребует от стран Азиатско-Тихоокеанского региона и, в первую очередь, от Китая, а также Малайзии, Сингапура и Тайваня, сократить огромный положительный баланс в торговле с Америкой и Европой. С этой целью Вашингтон на протяжении длительного времени добивается от Китая согласия поднять курс своей валюты, на что Китай, в принципе, всегда отвечает положительно, но практически мало что делает для этого. Так что, подняв вопрос о сбалансированном развитии в канун саммита Большой Двадцатки, Обама всерьез напомнил Пекину о необходимости проявить гибкость в подходе к своей валютной политике. В создавшейся экономической ситуации, говорит Уильям Клайн, дефицит внешнеторгового баланса плох еще и потому, что он усугубляет малорадостную картину на рынке занятости. Уровень безработицы в Соединенных Штатах колеблется у отметки 10%. И ни для кого не секрет, что высокая безработица была одной из главных причин разгромного поражения демократов на прошедших промежуточных выборах. Россия, Германия, а за ними и Китай, выразили резкое недовольство мерами Центрального банка США по оживлению хозяйственной деятельности в стране, а именно тем, что Федеральная резервная система производит еще одну масштабную скупку гособлигаций, пытаясь снизить учетную ставку. В чем причина этого недовольства? С тех пор, как в августе председатель Центробанка США Бен Бернанки объявил о предстоящей скупке гособлигаций и, соответственно, значительном увеличении денежной массы в обороте, доллар по отношению к ведущим валютам понизился примерно на 5%. Это и неудивительно, поскольку, увеличивая денежную массу, Центробанк вызывает снижение учетной ставки. На доллар падает спрос, он дешевеет, сказал Уильям Клайн. В этом, по словам моего собеседника, и состоит суть недовольства экспортеров в лице России, Германии и Китая, чьи валюты дорожают относительно доллара. При этом, однако, они забывают о первопричине предпринимаемых Центробанком мер – оживить американскую экономику. В той мере, в которой Центробанку это удастся, в той мере, в которой ситуация с занятостью в Америке выправится, вырастет американский спрос на предметы их экспорта. И этот рост с лихвой перекроет потери от удорожания валют стран-экспортеров, сказал Уильям Клайн. Президент Обама предлагает ограничить коридор допустимых колебаний положительного или отрицательного баланса в торговле стран Большой Двадцатки 4% их ВВП. И принятие этой идеи, по мнению Клайна, было бы большим прорывом в деле достижения цели сбалансированного развития мировой экономики.
Интервью у сотрудника Вашингтонского института мировой экономики Уильяма Клайна взял Евгений Аронов. Не исключено, что задача стимулирования американского экспорта, которую поставил перед собой в азиатском турне президент Обама, может оказаться гораздо более сложной, чем рассчитывают в Белом доме. По некоторым сведениям, США решили не предлагать на саммите Большой Двадцатки идею ограничения положительного или отрицательного баланса внешней торговли определенным процентом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд подмосковных «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей за клевету в отношении главы городской администрации Владимира Стрельченко. Суд освободил Бекетова от уплаты штрафа. Журналист Адя Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации в медикаментозном сне. Уголовное дело о нападении на корреспондента газеты «Коммерсант» передано в Главное следственное управление. Журналист подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук категорически отрицает версию следствия о том, что он инсценировал нападение на себя. По делу о нападении на Адамчука задержаны два жителя города Жуковский, которые заявили, что нанесли журналисту несколько ударов по его просьбе за плату в 1000 рублей. Адамчук, который был избит 8 ноября, находится в больнице. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли и 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан. По сообщению представителей иракской полиции, сработали 10 взрывных устройств. Иран готов к переговорам с 6 ведущими мировыми державами, но не по ядерной проблеме, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Он отметил, что право Ирана на ядерные разработки не подлежит обсуждению, но Тегеран готов вести переговоры по другим важнейшим региональным и мировым проблемам. В Ижевске в среду прошла акция протеста бюджетников с требованием достойной оплаты труда. Российский концерн «Газпром» и южнокорейская компания «Кокгаз» договорились о ежегодных поставках российского газа в Южную Корею с 2017 года. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Поведайте нам, пожалуйста, что ждет слушателей сегодня в эфире.
Добрый день, Валентин. Ну, для начала я скажу, что вчера в Конгрессе США прошли слушания по коррупции в России, и мы сегодня представим несколько мнений, прозвучавших вчера в здании американских законодателей. А еще одной темой сегодняшнего выпуска будет реакция в Сербии и в Хорватии на рабочий визит Бориса Тадича, президента Сербии, в соседнее государство, в ходе которого он посетил место братского захоронения в местечке Вуковар, Вуковаром, и принес извинения за эту трагедию. Вуковар, я напомню, был практически символом сербо-хорватской войны, потому что именно там произошло первое такое массовое убийство хорватов сербами. Медперсонал и больные из Вуковарской больницы были сначала вывезены в казармы югославской армии. Кстати, сербская армия тогда еще была югославской. А потом их оттуда на грузовиках вывезли в поле и расстреляли, и захоронили в этой братской могиле, которая была обнаружена только через 5 лет после этого расстрела. И вот сейчас в этом страшном символическом месте трагедии Хорватии, сербский президент принес извинения. Насколько это повлияет на развитие отношений между двумя странами, и насколько искренними считают, например, хорваты слова президента, вот об этом пойдет речь сегодня в программе. Но еще будут, естественно, сегодня среда, так что у нас пойдет дискуссия о российских регионах, и сегодня мы будем говорить о Чукотке.
Спасибо, Ирина. Напомню, что программа Ирины Лагуниной «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в России, возможно, в последний раз отмечается День милиции, профессиональный праздник сотрудников МВД. Уже в этом году Госдума собирается принять президентский законопроект о полиции. Стало быть, правоохранительное ведомство сменит название. Но, как убеждают власти, этим дело не ограничится. Милиция будет реформирована глубже. За последние год-два милиция сделала многое для того, чтобы необходимость срочных и коренных изменений бросалась в глаза. О некоторых таких событиях напомнит Марьяна Тарачеш.
Всерьез о реформе МВД в России заговорили в конце декабря прошлого года, после того, как президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Теперь уже мало кто сомневается в том, что на этот шаг президент пошел под давлением общественности после событий апреля 2009 года, когда действующий на тот момент майор милиции Денис Евсюков убил 2 и ранил еще 7 в одном из супермаркетов Москвы. Президент России преобразование в милиции предложил начать с 20% сокращение численности состава и увеличение зарплаты и пенсии. Его указ от 24 декабря 2009 года предусматривал переход милиции общественной безопасности на федеральное финансирование и введение принципа ротации кадров. Некоторое время спустя Дмитрий Медведев обратился к гражданам, общественным организациям и всем заинтересованным ведомствам с предложением обсудить, что же конкретно следует поменять в милиции и представить соображения относительно того, какой должна быть эта структура. Наконец, в конце октября этого года в Государственную Думу России был внесен проект закона о полиции. Его разработчики предположили, что, изменив название, удастся сформировать более привлекательный имидж органов правопорядка. Однако многие участники общественной дискуссии уже отметили, что по существу проект мало изменился с тех пор, как перестал называться законом о милиции, говорит член рабочей группы неправительственных организаций по реформированию милиции Асмик Новикова.
Ни одно предложение, которое касалось бы системных преобразований, не нашло отражения в законопроекте. То есть от того, что законопроект ставит норму о праве на звонок, это никак не влияет на то, как устроена милиция или полиция, каковы практики ее работы. А это ключевой момент. И еще один ключевой момент связан с тем, что сейчас, в соответствии с законопроектом, одним из официальных критериев оценки работы милиции является общественное мнение. Но если структурно милиция или полиция продолжает оставаться такой же, как она есть сейчас, то это всего лишь дополнительный количественный показатель, который будет включаться в ежемесячную отчетность или там полугодичную. То есть это вообще ничего не меняет. Без изменения системы управления внутри милиции или полиции общественное мнение работать не будет.
Критики законопроекта обращают внимание на использование в нем формулировок и определений, допускающих неоднозначное толкование, но, пожалуй, чаще и больше всего критикуют нормы законопроекта о полиции, позволяющие полицейским проверять у граждан любые документы, а не только удостоверяющие их личность. Те же права полицейские получают и в отношении предпринимателей. Согласно законопроекту, они могут беспрепятственно знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными и иными сведениями. Много вопросов вызывает норма, дающая полицейским право проникать в квартиры граждан. Оговаривается даже возможность взлома помещений, если на то есть служебная необходимость. Впрочем, обсуждение законопроекта в Думе предполагает некоторую дискуссию и возможность исключения из его текста наиболее одиозных норм. Однако многие эксперты скептически оценивают такую возможность, напоминая, что парламентское большинство принадлежит единороссам, которые не склонны спорить с президентом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Настало время рубрики «Мировая политика». В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли и 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан. По сообщению представителей иракской полиции, сработали 10 взрывных устройств. Кроме того, один из домов был обстрелян из миномета. Нападения произошли спустя 10 дней после захвата боевиками заложников в одной из церквей, христианских церквей Багдада. Тогда погибли более 50 человек, в том числе 44 прихожанина и два священника. Об иракских христианах рассказывает эксперт по Ближнему Востоку, директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин.
Те христиане, о которых мы слышим в сообщениях о нападениях и убийствах, и взрывах, и прочем насилии, это в основном те же самые иракцы, только христианского вероисповедания.
Как в обществе относятся к нападению на христиан?
Ну, исключить то, что вообще все мусульмане настроены миролюбиво по отношению ко всем другим людям, вот, не являющимся членами их собственной секты или их собственного направления в исламе, мы, конечно, не можем, но в целом обычные люди очень сострадательно относятся к жертвам такого рода насилия, недискриминационного насилия. И особенно сострадательно относятся к тому, что если людей преследуют за их религиозные убеждения и этническую принадлежность.
Как христианское население страны Ирака пережило войну и последние нападения? Привели ли они к существенному оттоку христианского населения?
Ну, начнем с истории. Группа христиан, живущих в Ираке, это одна из самых старых групп христиан, находящихся за пределами, собственно, того места, где христианство началось. И они проникли в Ирак уже в первом столетии. Потом это сообщество подвергалось, особенно вот в последние годы, подвергалось значительным репрессиям. Если примерно 30 лет тому назад, до массовых вот таких военных акций иракских против соседних стран, в Ираке было примерно 7% христиан, то сейчас эта доля сократилась меньше, чем до 1%. Примерно с 1 миллиона в 1980 году до примерно 600 тысяч в 2005 году. А после 2005 года вообще считается, что христианское сообщество в Ираке поредело вдвое.
христианам, которые остаются сейчас в стране, им есть куда бежать от этих нападений?
Люди зажиточные, наверное, могут себе позволить куда-то уехать за пределы Ирака, в том же регионе Ближнего Востока. Есть люди, которые пытаются воспользоваться сердобольной рукой, которая протянута им сообществами христианскими зарубежья, в частности, ряда европейских стран. Но это количество таких людей исчисляется всего лишь, может быть, десятками тысяч. По сравнению с сотнями тысяч, которые остаются на месте. Я лично знаю один случай. Пожилая женщина, у нее нет семьи, нет никакой поддержки извне. Она, в общем-то, несостоятельна финансово, и ей деваться некуда. И ее все попытки покинуть Ирак, они ни к чему не привели. Единственное, что ее сохраняет в живых, это то, что вот соседи, не христиане, оказывают ей какую-то поддержку, скрывают ее, она подвергается угрозам. И то, что она их пока что избежала этого насилия, это благодаря соседям нехристианам.
Это был директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Российский религиовед Илья Переседов считает, что нападение на иракских христиан не только следствие тяжелой ситуации в Ираке, но и проявление глобального спора между христианством и исламом.
Значительная доля христиан, находящихся в Ираке, у нас об этом не всегда помнят, представители народов, которые живут там последние тысячелетия. Их связывает с этой землей не только там вера и святыня, но и свой быт, налаженный повторюсь, веками. Конечно, сегодня можно говорить о том, что Ирак покинули представители международных христианских миссий, ну или стараются покидать, и в этом плане живые связи иракских христиан с остальным миром нарушены и значительно ослабели. Я боюсь, что хотя Франция сегодня готова принять христиан-беженцев из Ирака, ряд других стран тоже рассматривают такую возможность, но если террор продолжится, то боюсь, что наравне с бегством мы будем иметь огромное количество жертв тех людей, которые просто окажутся не готовы оставить свои дома и земли, и там, могилы своих предков, скажем так.
Кто является их врагом? Зачем их гонят оттуда? Почему направлены против них теракты? Тем более, если значительная часть этих христиан – это мирное население, причем коренное население.
Я думаю, что эта проблема очень сложная и многосоставная. Понятно, что Ирак переживает сегодня не лучшие времена. Понятно, что исламское население Ирака, коих большинство, пребывает в состоянии такой внутренней войны и враждует не только с христианами, но и друг с другом. Поэтому здесь, с одной стороны, я опасаюсь, что христиане оказались в ситуации просто козлов отпущения, скажем так. Это тот слой населения, который может обидеть каждый. И в неприязни к христианам выражается общая напряженность и общая деструкция, которая царит внутри Ирака. А ясно, что ударной силой и инициаторами являются террористические организации международные, там та же Аль-Каида причастна к этому, но подобные акты агрессии Аль-Каиды не могли бы материализованы, если бы не находили поддержки, как минимум пассивной поддержки бездействия со стороны остального иракского населения. С другой стороны, я опасаюсь, что эти события, они вписываются в более глобальную картину полярного разделения западного мира и арабского, или, так скажем, христианского мира и исламского. Здесь я допускаю возможным увязать гонения на христиан в Ираке, с одной стороны, с отходом от принципов мультикультурализма, который в последнее время все чаще и чаще заявляется в Европе. Все мы помним там выступление Ангелы Меркель, когда она сказала, что этот проект создания мультикультурного мира, как минимум в Германии, на данный момент, в общем-то, провалился. То есть понятно, что мусульманам в Европе ничто не угрожает. Там их жизни ничто не угрожает, их имуществу, по всей видимости. Вот та цивилизация светского гуманизма, которую пытались построить в Европе, в Америке и распространить на весь мир, она подходит к своему завершению, и мы вновь присутствуем, с одной стороны, при обострении культурных и религиозных разногласий, а с другой стороны, по всей видимости, придется находить какие-то новые механизмы решения этих задач.
Это был российский религиовед Илья Переседов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17 часов 45 минут, коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд подмосковных Химок приговорил Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей за клевету в отношении главы городской администрации. При этом суд освободил главного редактора газеты «Химкинская правда» от уплаты штрафа. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в субботу, по-прежнему находится в реанимации в медикаментозном сне. Журналист подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук отрицает версию следствия о том, что он инсценировал нападение на себя. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли, 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России продолжается муниципальная контрреформа, инициатором которой выступил Кремль. Суть этой контрреформы – отмена выборности мэров. Эксперты отмечают, что все чаще в условиях изменившихся правил игры, вопреки ожиданиям, к власти приходят представители оппозиции и размышляют о том, в какой степени наступление на права муниципалитетов скажется на результатах партии власти. Ведь уже через год в стране пройдут парламентские выборы, рассказывает Виталий Камышев.
В Барнауле в конце октября были отменены прямые выборы мэра. И вот уже по новой схеме из числа депутатов городской думы здесь избран глава города, рассказывает Олег Купчинский.
В Барнауле прошла внеочередная сессия городской думы. Основным вопросом было избрание главы Барнаула. По новому уставу города на эту должность выбирается один из депутатов. Главой Барнаула стал спикер гордумы Людмила Зубович. За нее проголосовало 28 депутатов. Накануне Людмила Зубович поддержал политсовет регионального отделения «Единой России». В начале сессии депутаты сняли с Зубович полномочия спикера гордумы. Затем было решено провести конкурс на замещение должности главы администрации Барнаула, так называемого сити-менеджера. Новому главе Барнаула предстоит заключить с главой администрации двухлетний контракт. Дата проведения сессии держалась в тайне от жителей Барнаула. О ней было сообщено лишь накануне. В ходе сессии депутаты фракции «Справедливой России» охарактеризовали происходящее как незаконный и аморальный захват власти. Накануне сессии ряд депутатов призвали своих коллег сложить полномочия. Ранее в Барнауле прошли публичные слушания изменению устава города и сессия городской думы, которая утвердила эти поправки. Оба мероприятия прошли в закрытом режиме. Представители общественности, которые собирались поддержать прямые выборы мэра, не пустили в зал спецподразделения милиции. В суды Барнаула по этому поводу поступило около двух десятков исков граждан с требованием отменить и сами слушания, и итоги сессии.
Это был репортаж из Барнаула корреспондента «Радио Свобода» Олега Купчинского. Нельзя не отметить, что Людмила Зубович из команды бывшего мэра Владимира Колганова, отстраненного от должности губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Она активно выступала против отмены прямых выборов градоначальника. Совсем недавно в центре внимания российской прессы оказались выборы в Ангарске. Там тоже были отменены прямые выборы главы муниципального образования и введена должность сити-менеджера. На состоявшихся после этого выборах большинство мандатов в новой думе получили представители КПРФ, а главное, в депутаты не прошел ни один представитель прежнего руководства города и района, а действующий мэр-единорос Андрей Козлов занял в своем избирательном округе 13-е место. Все без исключения победившие на выборах кандидаты были активными противниками отмены прямых выборов мэра и участвовали в акциях протеста. Кремль готов смириться с некоторыми политическими издержками. Главное для него – довести до конца процесс ликвидации выборов в крупных муниципалитетах, считает ведущий специалист Московского центра Карнеги Николай Петров.
Прямые выборы мэров в этом году демонтированы в большинстве крупных столичных городов. И каждый раз схема для этого используется разная. В ряде случаев это договоренность с действующим избранным мэром о том, что он после перехода на новый порядок получит снова пост мэра, но уже избранного не прямым народным голосованием, а избранного городским советом. В ряде других случаев это продавливается, а в случае Барнаула, например, ситуация была такая: по достаточно надуманному поводу губернатор отрешил от власти избранного 2 года назад мэра. Городской совет тогда резко воспротивился и пригрозил уходом в отставку. Тем не менее, с ними была проведена работа, и закончилось все тем, что городской совет изменил устав города, и был сделан переход от схемы прямого избрания мэра на схему главы города, избираемого среди депутатов, и сити-менеджера. И тот факт, что пикер действующий городского совета стала главой города, он показывает, что там власть и Единая Россия в данном случае, они готовы идти на какие-то компромиссы, но факт остается фактом.
Констатирует политолог Николай Петров. Вместе с тем, планомерное подавление Кремлем демократии в муниципалитетах может обернуться на выборах в Государственную Думу проблемами для партии власти, считает Николай Петров.
Я думаю, что на результате выборов в Государственную Думу скажутся 2 очень серьезных фактора. Первый – это то, что власть своими такими нарочито недемократическими и игнорирующими часто общественные настроения действиями настроила против себя электорат в целом ряде регионов, и Иркутская область – самый яркий этому пример. А второй важный фактор – это то, что в этом году были демонтированы так называемые политические машины в ряде регионов вместе с губернаторами-тяжеловесами, которые их создавали. Это и мэр Москвы Лужков, и президенты Татарстана и Башкортостана. Это те регионы, огромные в электоральном плане, где Единая Россия получала всегда очень высокий результат. И вот теперь, с одной стороны, ну, там в десятки, по крайней мере, регионов, в том числе и таких крупных, как Иркутская область, популярность, естественно, Единой России упала, и результат будет ниже, чем это было раньше. А в десятке других регионов, где высокий результат обеспечивали политические машины и лидеры, которые на федеральных выборах демонстрировали свою лояльность и эффективность, результат тоже упадет естественным образом. И это означает достаточно серьезные электоральные потери для Единой России.
В ближайшие дни главу города по новой схеме изберут депутаты Орловского городского совета. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Решение о начале иракской кампании было обоснованным, утверждает в своих вышедших во вторник мемуарах момента решений бывший президент Джордж Буш-младший. В телевизионных интервью, сопровождавших дебют книги, бывший президент твердо защищал главное решение своего президентства. Естественно, этот сюжет мемуаров вызвал наибольшие эмоции и дебаты. Владимир Морозов взял интервью у бывшего сотрудника ЦРУ Пола Пилара, ныне профессора Джорджтаунского университета.
Как вы оцениваете ту часть мемуаров президента, которая посвящена началу войны в Ираке? Ну, там нет ничего нового. Я бы очень удивился, если бы в своей книге бывший президент сказал, будто он сожалеет о том, что начал войну в Ираке. Но Джордж Буш повторяет в мемуарах то, что мы в свое время уже слышали. Он снова утверждает, что для начала войны было достаточно того, что у Саддама Хусейна, как мы предполагали, было оружие массового уничтожения. Но, во-первых, у нас не было в этом никакой уверенности. И самое главное, даже если какая-то страна имеет оружие массового уничтожения, это вовсе не значит, что с ней надо воевать. Мы же не поступаем так по отношению к Северной Корее или к кому-то другому. Но Буш пишет, что мы, мол, сделали доброе дело, избавив Ирак и Ближний Восток от Саддама Хусейна. С этим трудно не согласиться. Буш повторяет свое прежнее утверждение. Да, избавление от кровавого диктатора выглядит добрым делом, если не принимать во внимание другие последствия войны. Например, то, что в Ираке погибли более 4000 наших солдат и еще 10 тысяч получили ранения. Мой собеседник считает, что в своих мемуарах Джордж Буш, к сожалению, не признал большого числа ошибок, допущенных в связи с войной. Наиболее существенной ошибкой, о которой Буш не упоминает, является то, что был в корне нарушен общий принцип подготовки к военным действиям. Он нарушил нормальный политический процесс и в период подготовки к войне, и даже тогда, когда решался вопрос, нужно ли вообще начинать военные действия в Ираке. Их можно было избежать, если бы такой процесс имел место. Так считает бывший сотрудник ЦРУ с 28-летним стажем, а ныне профессор Джорджтаунского университета Пол Пиллар.
Мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, во многом согласен с оценками бывшего президента. Его защита своих решений базируется на двух тезисах. Первый – атаки 11 сентября в корне изменили ситуацию, представление об угрозе безопасности Соединенных Штатов. Второе – при наличии тех разведданных, что были у Белого дома, президент не мог действовать иначе. В принципе, это убедительные аргументы. Мне кажется, ошибкой Буша автора, то, что он, защищая свое решение вторгнуться в Ирак, мало говорит об истинной причине неверной оценки секретных программ режима Саддама Хусейна, а именно о непростительном проколе разведки. Достаточно вспомнить ныне печально знаменитую фразу тогдашнего директора ЦРУ, который объявил, что доказать наличие оружия массового поражения у Саддама Хусейна так же легко, как забить гол в пустые ворота. И подобная оценка звучала из уст глав практически всех западных разведок. Поставим себя на место Джорджа Буша, главы государства, подвергшегося мощной террористической атаке. Он был обязан действовать именно так, как он поступил, безо всякого сомнения. Любопытно, что бывший президент продолжает считать, что свержение режима Саддама Хусейна стоило тех жертв и затрат, которые понесли и Соединенные Штаты, и иракцы за 9 лет этой кампании. По-видимому, от бывшего президента трудно было бы ожидать другой оценки главного события его президентства. Если судить, исходя из того, что нам известно сегодня, это предприятие не стоило тех жертв. Но если задать вопрос, было ли решение Буша верным в тот момент, в тех обстоятельствах, оно было верным. Лидер, который начинает акции, отражающиеся на судьбах мира, никогда не способен предсказать их исход. Он вынужден брать на себя риск. Кстати, трудно не согласиться с бывшим президентом, когда он заявляет, что нужно оставить окончательное суждение об успехе или провале иракской кампании историкам, истории. Потому что если иракцы смогут преодолеть свои разногласия, создать фундамент для развития демократического, преуспевающего Ирака, что вполне возможно, если Ирак последует путем, скажем, Южной Кореи, и через 20-30 лет превратиться в преуспевающее государство, тогда даже скептики будут вынуждены сказать, Буш был прав. Американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, комментировал некоторые сюжеты из мемуаров Джорджа Буша-младшего. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о дне милиции в России, о расследовании нападений на журналистов в Москве и Подмосковье и об акции российских бюджетников. Вас ждут также обзор прессы на научные темы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
День милиции. Праздник со слезами на глазах.
Комментарии экспертов.
Политолог Григорий Голосов о неразрешимых проблемах Северного Кавказа.
В блогах Свободы.
Священник Яков Кротов. От чего хотят избавиться россияне?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.